2. В то время, когда Грег сжигал футболку с непристойной надписью в Нью-Хэмпшире, Уолт и Сара Хазлетт завтракали в Бангаре, штат Мэн. Уолт просматривал газету. Поставив чашку, Уолт сказал: «Твой бывший бойфренд попал в новости, Сара». Сара кормила Дэнни. Она сидела в халате, растрепанная, не вполне проснувшаяся. Вчера они были на приеме, устроенном в честь Харрисона Фишера, конгрессмена от 3-го округа Нью-Хэмпшира с незапамятных времен. Наверняка его снова переизберут в будущем году. Посещение вечеринки было для нее и Уолта вопросом политическим. В последнее время Уолт все чаще произносил слово «политический». Вчера он выпил гораздо больше, чем Сара, а утром был свеж и подтянут, а она чувствовала себя полной развалиной. Это несправедливо.
«Фу!»
— Дэнни выплюнул фруктовую смесь.
«Как некрасиво!» — сказала Сара и повернулась к Уолту. «Ты говоришь о Джонни Смите?»
«Да, о нем». Она поднялась и подошла к мужу.
«С ним все в порядке?»
«Судя по статье, более чем». Сара заподозрила, что это связано с тем, с чем она столкнулась при посещении больницы, но размер заголовка потряс ее. «Очнувшийся после комы пациент демонстрирует паранормальные способности на скандальной пресс-конференции». Статью написал Дэвид Брайт. На фотографии в безжалостном свете вспышки худой и растерянный Джонни стоял над лежащим на полу репортером Льюистонской газеты, неким Роджером Дюссо. Подпись гласила: «Репортер теряет сознание после откровения». Сара опустилась на соседний стул и начала читать. Это не понравилось Дэнни, и он начал стучать по подносу на своем детском стульчике, требуя утреннее яйцо.
«По-моему, тебя зовут», — заметил Уолт.
«Ты не покормишь его, милый. У тебя он все равно ест лучше». Продолжение на странице 9.
Она нашла 9-ю страницу.
«Лесть — великая штука», — миролюбиво заметил Уолт и, сняв спортивный пиджак, надел ее фартук. «А вот и яйцо, малыш», — добавил он и занялся сыном.
Дочитав статью до конца, Сара перечитала ее еще раз. Взгляд Сары то и дело возвращался к растерянному и испуганному лицу Джонни. Обступившие Дюссо люди взирали на Джонни со страхом. Ей было понятно их чувство. Сара вспомнила странное, отсутствующее выражение, появившееся у Джонни, когда она поцеловала его. А когда он рассказал, где лежит потерянное обручальное кольцо, ей самой стало страшно.
«Но ведь ты испугалась совсем не этого, Сара, не так ли?»
«Ну давай еще ложечку, ты ж большой мальчик»,
— откуда-то издалека послышался голос Уолта. Сара взглянула на мужа и сына, их заливало бьющее в окно солнце, и ей снова стало страшно. Перед глазами возникло кольцо. Оно медленно крутилось, опускаясь на дно унитаза. В ушах раздалось мелодичное звяканье металла о фаянс. Сара вспомнила про маску на Хэллоуин, слова зрителя на ярмарке.
«Я не прочь, если вы его взгреете».
Она подумала об обещаниях, которые так и остались невыполненными, и снова взглянула на худое лицо в газете с застывшим на нем выражением затравленного удивления.
«Ловкий ход, надо признать», — заметил Уолт, покормив сына и вешая фартук на место.
Он сумел скормить Дэнни все яйцо, и теперь их сын и наследник с довольным видом потягивал сок из бутылочки.
«Что?»
— Сара посмотрела на Уолта.
«Я сказал, что для человека, который должен больнице почти полмиллиона долларов, это чертовски удачный ход».
«Ты о чем? Что ты имеешь в виду?»
«Ну а как же?» — продолжил он, явно не замечая ее возмущения. «Если он напишет книгу об аварии и коме, то заработает 7, а может и 10 тысяч долларов. Но если после комы он стал ясновидящим, тут можно купаться в деньгах».
«Да что за бред?» —
голос Сары дрожал от бешенства.
Уолт повернулся, и выражение удивления на его лице сменилось пониманием. Это разъярило Сару еще больше. Если бы каждый раз, когда он полагал, что понимает ее, приносил им по 5 центов, они бы уже давно купались в роскоши.
«Извини, я не прав, что затеял этот разговор».
«Джонни не больше лгун, чем папа римский. Так и знай!»
Уолт расхохотался, и Сара с трудом удержалась, чтобы не запустить в него кофейной чашкой. Она сцепила руки под столом и крепко сжала их. Дэнни удивленно таращился на отца, потом тоже разразился веселым смехом.
«Милая», — сказал Уолт, — «я ничего не имею против него или того, что он делает. Я даже уважаю его за это. Если этот замшелый ящер по имени Фишер сумел за 15 лет в палате представителей превратиться из разорившегося юриста в миллионера, то и Джонни имеет полное право подняться, выдавая себя за ясновидящего».
«Джонни не лжет», — безучастно проговорила Сара.
«Это отличная приманка для пожилых кумушек, подсинивающих волосы, читающих таблоиды и состоящих во Всемирном клубе любителей книг», — весело заявил Уолт. «Хотя признаю, что небольшая доля ясновидения совсем не повредила бы при отборе присяжных на слушание по делу этого проклятого Тиммонса».
«Джонни Смит не лжет», — повторила Сара, и в голове у нее зазвучали слова. «Кольцо соскользнуло с пальца. Ты укладывала бритвенные принадлежности в один из кармашков, и оно соскользнуло. Тебе надо подняться на чердак, Сара, и ты сама убедишься в этом». Но она не могла сказать об этом Уолту. Он не знал, что она навестила Джонни. «Но в этом же нет ничего плохого», — подумала Сара, не веря в это.
«Конечно, нет. Но как Уолт отреагирует на то, что она спустила в унитаз обручальное кольцо, подаренное им в день свадьбы? Разве он поймет ее внезапный приступ страха? Того, что запечатлела фотография с пресс-конференции на лицах присутствующих, да и самого Джонни? Нет, Уолт наверняка не поймет этого. К тому же то, что она выбросила обручальное кольцо в унитаз и спустила воду, весьма символично».
«Хорошо», — согласился Уолт. «Допустим, он не лжет, но я все равно не понимаю...»
«Посмотри на лица людей вокруг него, Уолт. Они верят».
Уолт бросил беглый взгляд на фотографию.
«Конечно, как дети, которые принимают фокусы за чистую монету».
«Так ты считаешь, что этот Дюссо — подставное лицо? Если верить статье, они с Джонни никогда раньше не встречались».
«Но это же непременное условие того, чтобы фокус получился, Сара», — терпеливо объяснил Уолт. «Фокусник должен вытащить кролика из шляпы, а не из клетки с другими кроликами. Иначе это никого не впечатлит. Либо Джонни Смит что-то знал заранее, либо чертовски удачно угадал, основываясь на поведении Дюссо. Однако повторю, что он вызывает у меня уважение. Он отлично использовал предоставленную возможность. И если на этом удастся заработать, честь ему и хвала».
В этот момент Сара ненавидела и презирала его. Того славного парня, за которого вышла замуж. Нет, за прямодушием, добротой и мягким юмором Уолта ничего плохого не кроется. Но он убежден, что все без исключения люди так или иначе хотят прорваться в первые ряды и используют для этого любую возможность. Утром он называл Харрисона Фишера замшелым ящером, а вчера сам покатывался со смеху над его рассказами о чудаке Греге Стилсоне, забавном мэре из захудалого городишки, который по недомыслию собрался баллотироваться в будущем году в палату представителей как независимый кандидат. Нет, в мире Уолта Хазлитта не существует героев и людей с паранормальными способностями, а доктрина «мы можем изменить систему только изнутри» единственно верна. Уолт — хороший и надежный человек, любит ее и Дэнни. Но душа Сары вдруг затосковала по Джонни и отнятым у них 5 годам. И совместной жизни. и по ребенку, чьи волосы были бы темнее.
«Тебе пора ехать», — тихо сказала она. «А то у Тиммонса вообще не будет никаких шансов».
«Конечно», — улыбнулся Уолт, подводя итоги и закрывая слушание. «Мир?»
«Мир»,
— подтвердила Сара.
Но Джон не знал, где лежало кольцо. Он действительно знал.
Уолт поцеловал Сару, чуть коснувшись сзади ее шеи. Он всегда ел на завтрак одно и то же, всегда одинаково целовал ее. Когда-нибудь они переедут в Вашингтон, и никаких ясновидящих не существует. Через 5 минут Уолт уехал, как обычно, посигналив на прощание. Их маленький Форд Пинто влился в поток машин на Понд-стрит и исчез. Она осталась с Дэнни, который с риском для жизни пытался вырваться на волю, протискиваясь под крышкой детского стульчика, служившей столиком.
«Так у тебя ничего не выйдет, глупыш». Сара прошла через кухню, подняла крышку стульчика и подхватила сына.
«Фу!»
— сказал Дэнни, выражая недовольство.
На кухне появился их рыжий кот и неторопливо прошествовал вдоль стола. Дэнни с радостным криком схватил его, и кот обреченно прижал уши. Сара улыбнулась и убрала со стола. Тело, находящееся в состоянии покоя, стремится сохранить его. И на Сару законы инерции действовали столь же неумолимо. Бог с ними, с недостатками Уолта. Разве у нее самой их нет? Она ограничится тем, что пошлет Джонни открытку на Рождество, и все. Так будет лучше и надежнее, потому что тело, находящееся в движении, тоже стремится его сохранить. Сейчас ее жизнь нравилась Саре. Она пережила Дэна, пережила Джонни, которого так несправедливо у нее отняли. Но в жизни столько несправедливости. Она преодолела опасные течения и быстрины, и теперь оказалась в тихих водах, где ей хорошо и спокойно. И она останется здесь. Залитая солнцем кухня вполне устраивала ее. И лучше забыть о ярмарке, колесе фортуны и Джонни Смите. Сара пустила воду в раковине, чтобы помыть посуду, и включила радио, где начинались новости. Первое же сообщение потрясло ее, и она застыла с вымытой тарелкой в руке, устремив невидящий взгляд в окно на задний дворик. Мать Джонни Смита перенесла инсульт, когда смотрела по телевизору репортаж о пресс-конференции сына, и меньше часа назад скончалась в больнице. Сара вытерла руки, выключила радио и освободила кота из объятий Дэнни. Потом отнесла сына в гостиную и посадила в манеж. Дэнни возмущенно заревел, выражая недовольство, но она, не обратив на это никакого внимания, набрала телефон больницы. Телефонистка, видимо, уставшая повторять одно и то же, заученно сообщила, что Джонни Смит покинул больницу около полуночи. Сара повесила трубку и села. Дэнни продолжал реветь, а из кухни доносился звук льющейся воды. Потом Сара поднялась, прошла на кухню и выключила воду.